Когда в Иерусалиме стоял Бейт-Мигдаш, стоял храм, то евреи, они были самым-самым сильным народом в мире. Все-все-все люди в мире знали, что самый сильный народ – это евреи, самые праведные – это евреи, самые богатые – евреи, и самые красивые – это евреи. И Бейт-Мигдаш, он был такой-такой красивый, он был красивее самого красивого дворца, который есть на свете. Все его стены были сделаны из очень красивых камней и из мрамора. Этот мрамор, он был такой голубовой, зеленоватый, и он очень-очень красиво блестел. И в Бейт-Мигдаше были ворота. Все ворота были обделаны золотом. И внутри, в храме, было тысячи золотых светильников. И вы знаете, что в храме, когда ночью включали светильники, это так ярко светилось, что даже человек, который находился очень-очень-очень-очень далеко в другом городе, до которого нужно было долго-долго ехать, несколько дней, там он видел этот великий свет от Бейт-Мигдаша. Представляете? И в этом храме там было очень-очень много чудес. И там очень принимались молитвы. Если кто-то что-то хотел, он мог приехать в Бейт-Мигдаш, помолиться, и он прям чувствовал, как Всевышний отвечает ему на его молитвы. И тоже не евреи знали это, что Всевышний отвечает на молитвы в Бейт-Мигдаше. И тоже не евреи, если у них что-то случалось, они ехали в Иерусалим и молились. Представляете, все-все народы мира знали, что Бейт-Мигдаш – это то место, благодаря которому у них все есть, у них все хорошо. И вот в Бейт-Мигдаше было еще очень много чудес. И благодаря этим чудесам тоже любой-любой человек мог зайти и увидеть: «Вау! Всевышний здесь, Всевышний любит еврейский народ». Вы знаете, что в Бейт-Мигдаше был жертвенник. Видели когда-нибудь, как выглядел жертвенник? Он был такой большой, квадратный, и к нему вела такая, как горка такая, наискосок, по которой поднимались куаним. И на этом жертвеннике, на нем, да, приносили жертвы, благодаря которым Всевышний прощал евреям грехи, да, и принимал их. И на этом жертвеннике был огонь. Вы знаете, что этот огонь, он был особой формы. Вы видели когда-нибудь огонь особой формы? Огонь! Да, вы знаете... Умница! Вы знаете, что огонь, у него нет особой формы. Если вы когда-то видели в Лаг ба-Омер, может быть, вы зажигали огонь, или еще когда-то видели огонь. Огонь, он просто горит, и пламя так прыгает, прыгает, прыгает. Правда, нету порядка, мы никогда не знаем, куда это пламя сможет еще прыгнуть, поэтому тоже очень опасно с огнем. Правильно? Нет у него формы. А в храме огонь был в форме льва. Как это может быть? Я не знаю, это было чудо. Все, кто смотрел на жертвенник, он видел такого огненного льва. Представляете? И вы знаете, что когда сжигают что-то, то есть дым. Вы видели когда-нибудь дым? Да? Допустим, иногда, когда у нас чайник кипит, то есть дым. Да? И когда огонь тоже тушит, вы видели, что дым поднимается, такой дым, да? И дым... Как если он поднимается вверх, но если дует чуть-чуть ветер, капельку ветер дует, то дым, он сразу двигается, потому что он такой очень легкий. Правда, этот дым? Если ветер, то он раздувается так по всему. Но этот дым, который был в храме, он всегда шел ровно вверх. И даже если был очень сильный ветер, такой ветер, который... уносил ветки и какие-то деревяшки, сильный-сильный ветер, буря, все вокруг носилось и неслось, а этот дым, который поднимался с жертвенника, он шел прямо в небо, ровно. И этот дым со всей Эрец-Исраэль когда еврей хотел знать, где храм, где будет Мигдаш, он видел этот столб дыма прямой. Он знал, там храм, там Бет-Мигдаш, там сейчас приносят тоже для меня жертвы, потому что Бет-Мигдаши приносили жертву, которая называется Тамид. Тамид – это как постоянное. Утром и вечером. Жертва, она пришла искупить весь еврейский народ для каждого еврея. И кроме этого, вы знаете, вы когда-нибудь нюхали, когда есть такое мясо, допустим, мама что-то готовит на субботу, и есть невареное еще мясо. Много. Это вкусный запах невареного мяса. Невареного. Когда уже вареное, то оно вкусное. Когда еще не вареное, то оно невкусное. А в храме было много-много мяса, которое тоже его сжигали на огне. И в любом другом месте должен был быть очень плохой запах. Но в храме было чудо, был очень-очень-очень-очень приятный запах. Очень приятный запах. Был такой приятный запах, что он чувствовался почти по всей Эрц-Исраэль, далеко-далеко. Те, кто приближался к Иерусалиму, начинали чувствовать такой запах, как духи приятные. Даже, вы знаете, что вот у вашей мамы, может быть, есть духи, такие, которые прыскают, и потом хорошо пахнет, кого-то, или есть такое, такие, такие орошатели воздуха, что прыскают так, и в воздухе хорошо пахнет. Знаете такое, да? Орошатель воздуха. Чтобы приятно пахло, есть такое. Так там, в Иерусалиме, не нужно было этого, потому что все было заполнено запахами духов от храма, от кторы. Это такое особое жертвоприношение, которое приносили в храме. Это был такой приятный запах, что не нужно было никому духов вокруг Иерусалима. И еще одно чудо я вам расскажу, которое было в храме. Вы знаете, что когда был Йом-Кипур, да, то в храме собирались все евреев. Евреев было тогда очень-очень-очень-очень много. А храм, он был уже красивый, но в нем не было так много места для всех. И все равно было чудо, что все собирались, и все там стояли вместе. Все стояли вместе, все ждали, все смотрели, как же Коэн Гадоль зайдет сейчас в святая святых, самое святое место, и как Всевышний всех простит, и как они будут радоваться, они будут чистые все. И вот несколько раз во время Йом-Кипура, когда шла служба и молитва, то все евреи, они должны были упасть на пол и поклониться Всевышнему. Они должны были лечь полностью на пол, Понимаете? Каждый еврей, который стоял, должен был лечь на пол. Вы знаете, кто берет больше места? Человек, который стоит, или человек, который ложится на пол? Кто больше берет места? Умница! Кто больше берет места на полу? Кто-то лежит, конечно, да? Потому что человек стоит, у него только две ноги стоят, а когда он ложится, он намного больше площади собирает. Так написано, что они стояли очень близко один к другому. Вы понимаете, как в рядах, один за другим. И не было вообще места лечь. Как же они лягут? Они были вот так вот прилипнуты один друг к другому. И вдруг в этот момент происходило чудо. Вдруг земля как расширялась, и каждый мог поклониться и лечь на пол. И потом встать обратно. Вставали обратно, опять они были... они были такие цфуфим, они были один к другому, очень близко стояли, очень впритык. Когда ложились, опять вдруг было место. Такие были явные чудеса в храме. Все евреи это видели. И тоже Иерусалим, он был самым-самым красивым городом в мире. Если вы были когда-нибудь, где-то гуляли и видели что-то красивое, или красивый парк, или красивые дома, то знайте, что все это... это совсем не так красиво, как было в Иерусалиме. Иерусалим было намного красивее, чем все, что вы можете увидеть в этом мире. Такая красота была в Иерусалиме. И весь Иерусалим, он был огражден высокими-высокими, толстыми-толстыми стенами. И вот вначале евреи, которые жили во всем этом добре, они служили Всевышнему, они верили во Всевышнего, они любили Всевышнего, и Всевышний возвращал им тоже любовью. Ну вот, прошло время, и евреи, они начали привыкать к тому хорошему, что у них тогда был очень сильный ецер ара, очень сильный ецер ара, очень большое злое начало, которое их уговаривало поклоняться идолам. Они поклонялись идолам, они поклонялись луне, солнцу поклонялись, каким-то ангелам. И, как вы думаете, Всевышнему это нравилось? Всевышний разрешает это? Нет. Всевышний, он очень сердился на них, он все для них так делает, он их так сильно любит, он хочет продолжать им давать добро. Но если они начинают поклоняться идолам, начинают грешить, они обижают друг друга, да? Вы слышали историю про Камцу и Баркамцу, как они обижали друг друга? Да, тот, кто не слышал, то послушайте урок Рыбий Сроли, который есть на сайте, там рассказывает. И они стали, они обижали друг друга, и они убивали друг друга, они нескромно себя вели, ужасно нескромно. И Всевышний, он видел, что очень скоро эти евреи, они станут Кагои, станут Кагои, они станут как не евреи, они будут такие грешные, ничего особенного у них уже не будет. Ихняя душа, она так испачкается, что потом они уже не смогут быть в Ганедене, в райском саду вместе со Всевышним. Они все потеряют. Что же делать? Как вернуть евреев ко Всевышнему? И Всевышний, он посылал к ним пророков. Пророки такие люди, которые слышат, Всевышний с ними разговаривает. Они слышат, они понимают, что Всевышний им говорит. И Всевышний говорил пророкам: идите, скажите евреям, чтобы они сделали тшуву, чтобы они раскаялись, иначе, не дай Бог, придет на них большая беда. Но евреи говорили: какая беда на нас придет? Такие сильные стены вокруг нас, у нас такой храм. Ничего с нами не может случиться. И тогда у одной семье, которая жила в городе Анатот. Это была семья Куаним, Куэнов. У них родился мальчик. Знаете, как назвали этого мальчика? Его назвали Ирмияу. Ирмияу. Этот мальчик Ирмияу, он с самого своего рождения был очень-очень-очень праведный мальчик. Ирмияу. И он был из семьи Коэнов, и он очень любил вместе со своей папой, когда было Шалош Рагалим, три особых праздника, когда у нас есть мицва подниматься в храм, очень любил приходить в храм и смотреть, как его папа служит там в храме. И он тоже, и он был очень праведный, учил много Тору, и он очень работал над собой. И вот, когда он подрос, он получил пророчество от Всевышнего, он стал пророком. И Всевышний ему сказал: Ирмияу, узнай, что с самого начала, когда ты был еще в животике у твоей мамы, я уже решил, что ты будешь пророком. Ты будешь пророком. Я хочу, чтобы ты пошел и чтобы ты пророчествовал, говорил мои пророчества еврейскому народу, потому что они делают такие ужасные грехи, они почти забыли меня, и они думают, что их спасет храм, их спасет стены. Пожалуйста, пойди и говори им о том, что если они не сделают тшуву, если они не раскаются, то я пошлю на них большие-большие беды, я пошлю на них большого врага, страшного врага, который придет, который будет с ними воевать, который сможет разломать эти стены, который сможет их взять в плен, и очень многих он убьет, и он разрушит храм. Когда это услышал Ирмия, он был такой расстроенный. Он говорит: я не хочу быть пророком, который говорит такие плохие вещи для еврейского народа. Ведь я хочу говорить хорошие вещи, а мне придется говорить плохие вещи. Я не хочу. Но Всевышнему сказал, это твоя мицва, это мое желание, так ты выполнишь мое желание. Ведь нужно их спасать. Ведь может быть, что они благодаря тебе сделают чуву, они раскаются. Ведь если они раскаются и вернутся ко мне, я буду счастлив, я их буду оберегать от всех. Никто даже не посмеет палец против них поднять. И тогда Ирмияу принял на себя эту задачу. И он взял и одел на себя, а знаете, что он на себя одел? Он одел на себя такую цепь, которую, если приходят враги, которые воюют с каким-то народом и берут кого-то в плен, то они кладут на пленных, тех, которых они победили, такие особые цепи и оковы, такие как наручники такие. И вот он положил на себя такие цепи, оковы, и начал в этих оковах ходить по улицам и по рынкам Иерусалима и говорить: «Евреи, евреи, пробудитесь, сделайте тшуву, ведь если вы будете продолжать грешить, Всевышний пошлет на вас врага, этот враг придет, и он разрушит храм». Но евреи, они говорили ему: «Что ты говоришь? Что за глупости ты говоришь? Кто может разрушить наш храм? Сильный, смотри, он крепкий, смотри, какие чудеса нам Всевышний делает. Да что ты? Даже если у нас есть какие-то грехи, мы пойдем в храм, принесем жертву, Всевышний простит нас». Так правильно говорить? Так неправильно говорить? Потому что знаете почему? Жертвы, они на самом деле искупают грехи, но это только если человек, он очень хочет, и он раскаялся, и он никогда в жизни не хочет больше грешить. А если человек думает: «А, не страшно, я согрешу, а потом принесу жертву, и все будет хорошо, потом еще согрешу, еще принесу жертву, еще согрешу, еще». Так если так человек думает, то жертвы, они не искупляют его грехи. Вы понимаете? И Всевышний продолжает сердиться на него. И так они, евреи, говорили: «Разве кто-то может нам навредить? Никто не может нам навредить». И вот был еврейский царь, которого звали Иегояким. Этот царь Иегояким, он был очень-очень большим злодеем. И он сам поклонялся идолам, и тоже всем людям говорил поклоняться идолам. И Ирмияу, уже все люди знали, что он пророк Всевышнего, и все люди знали, что он большой праведник, все знали, что он тоже большой Талмид Хахам, он очень знает много Торы. И вот, когда Иоаким, он сидел, он восседал, и он на своем троне, то к нему пришел Ирмияу. Ирмияу начал говорить ему все то пророчество, говорить ему: «Иоаким, знай, если ты не раскаешься, то Всевышний пошлет на тебя ужасное наказание, и ты будешь убит, и тоже ты много-много горе принесешь еврейскому народу. Если все евреи не раскаются, то придет царь Бавеля, Вавилона, вавилонский царь, из Вавилона придет с большой-большой армией, и он завоюет Иерусалим». Когда Иоаким, как вы думаете, это ему понравилось? Это ему ужасно не понравилось. Он начал так сильно сердиться на Ирмияу. Говорит: «Ирмияу, что ты говоришь? Как ты смеешь так нам говорить? Никто к нам не придет, ничего нам такого не будет. Ты обижаешь мое царское величество». Тогда Иоаким, он приказал взять Ирмияу и бросить его в тюрьму. А знаете, какая у них была тюрьма тогда? Это была такая глубокая-глубокая-глубокая яма. Да? Такая глубокая яма. А сверху на этой яме была такая решетка, что если даже кто-то захочет выползти оттуда, то там решетку он не может выползти. И вот Ирмияу должен был сидеть в этой яме. Ему было так грустно. Он так любит евреев. Он и так не хотел говорить им ничего плохого. Но Всевышний его послал. И вместо того, чтобы сделать шуву, его еще бросили в яму. И было у Ирмияу один преданный ученик, которого звали Барух бен Нерия. Он был очень праведный. Когда он услышал, что его учителя бросили в тюрьму, он быстро-быстро поспешил и нашел где-то яма, сел рядом с этой ямой, и он разговаривал с своим учителем, и они вместе учили Тору, чтобы пока Ирмияу не было так грустно, и он тоже беспокоился о том, чтобы у Ирмияу была еда, пока он там находится в этой яме. И вот, когда Ирмияу был в яме, вдруг Всевышний он опять открылся ему и сказал ему: «Ирмияу, возьми, попроси, чтобы взяли большой-большой такой пергамент, потому что раньше писали не на бумаге, а на пергаменте. Это такая, как кожа такая животных, такой пергамент. Возьми пергамент большой, и я хочу тебе рассказать пророчество о том, что будет с Иерусалимом, с еврейским народом. Пусть это пророчество запишут на этом свитке пергамента, чтобы это было с тобой». И тогда Ирмияу получил это пророчество, просил Баруха бен Нерия, чтобы он принесел пергамент и перо. И Барух бен Нерия со слов Ирмияу записал все, что ему сказал Ирмияу, пока он сидел там в яме. Знаете, как начинался этот свиток, который он записал? Каким словом? Словом «Эйха». «Эйха». Вы слышали о свитке «Эйха» когда-нибудь? Такой свиток «Эйха». «Эйха» — это «как?» А как же? «Эйха». Там написано, и там Ирмияу в этом свитке рассказывает о том, что придет враг в Иерусалим. И этот враг, он убьет очень много народу, даже маленьких детей он убьет, очень многих. И всех, кто останется, он возьмет в плен далеко-далеко. А весь прекрасный храм будет разрушен и сожжен. И будет очень сильный голод в Иерусалиме. И ужасные-ужасные страдания будут. И вы знаете, что эта книга Эйха, свиток, в нем каждая строчка, она начиналась с другой буквы алфавита. Первая строчка «Эйха» — это на какой буквы начинается слово «Эйха», как слово «Эйх», как? С какой буквы, знаете? С буквы «Алеф», молодцы, с буквы «Алеф». Вторая строчка начинается с буквы «Бет», третья — с буквы «Гимл» и так далее, по всем буквам алфавита. А знаете почему? Потому что евреи, они перешли заповеди Торы, которая написана всеми буквами алфавита. Тора написана всеми буквами алфавита, правда? В Торе есть все буквы, правда? И они всю эту Тору перешли. Поэтому был такой грустный свиток Эйха, такой страшный свиток Эйха. И Нерия бен Барух, он взял этот свиток, и он пошел и прочитал министрам царя весь этот свиток. Они услышали этот страшный свиток, им стало очень страшно. Ой-ой-ой, что будет? Тогда они сказали: давайте возьмем этот свиток и пойдем скорее, пойдем к царю, прочитаем тоже царю. А царь Йоаким, он был такой богатый, такой гордый. Это было зимой, и он сидел в своем особенном таком зимнем дворце. И в этом дворце там была такая печка, в которой горел огонь, этот огонь, он его согревал. И он такой гордо сидит. И тут вдруг пришли его министры и начали читать ему этот свиток. Он так разозлился. Ой-ой-ой, этот Ирмияу еще оттуда из тюрьмы нас пугает. Он взял этот свиток, выхватил у министров и бросил его прямо в печку. И весь свиток сгорел. И тогда он приказал министрам: схватите немедленно Нерия, Барух бен Нерия, и Ирмияу, и обоих убейте. Но Всевышний он сделал чудо. И Ирмияу, и Барух бен Нерия, они спаслись, чудом спаслись и убежали. Но Всевышний он наказал этого злодея Иоакима, и на самом деле пришел Невухаднецар, пришел на Иерусалим, и он уже И до того, как он подошел к Иерусалиму, уже министры и главы Санедрина, они увидели, что он приближается. Они поспешили к нему и спросили: «Неужто ты пришел уже разрушать Иерусалим?» Он сказал: «Нет, но я хочу взять царя Иоиакима вашего, потому что он хочет воевать против меня, он хочет восстать против меня. И если вы мне отдадите царя Иоиакима, то тогда я оставлю Иерусалим». Царь Иоиаким был такой жестокий и такой злодей, что главы Санедрина и министры поспешили к нему во дворец, взяли его, отдали его царю Вавилона. Царь Вавилон взял его, он его казнил и ушел, оставил пока. А вместо него правил другой царь, но тоже этот царь был очень злодей. И сколько Ирмияу не ходила, не плакала, не просила, чтобы они раскаялись, все равно никто не собирался раскаиваться. Все верили, что их спасет храм, их спасут стены Иерусалима. Всевышний это видел и сказал: они уповают на стены Иерусалима и на храм, они не уповают на меня, нужно уповать на Всевышнего. Придется мне разрушить храм, чтобы они вспомнили, кто здесь властвует. И тогда был царь Циткияу, уже другой царь, который правил Циткияу. Всевышний сказал Ирмияу: иди к царю Циткияу, скажи ему, что если он сейчас не раскается, то будет очень большое горе. И то точно уже сбудется все, что ты написал в том свитке Иха. А, кстати, про свиток Иха, этот свиток, который сгорел, помните, он сгорел? Потом Всевышний, он все-все-все заново сказал Ирмияу, все продиктовал, и Ирмияу заново все-все-все записал. Этот свиток Иха, он до сих пор сохранился, этот свиток мы читаем 2 раза в 9 ава, вечером и утром. Этот свиток читают в синагоге. И вот Ирмияу пришел и начал говорить Циткияу про то, что будет. Циткияу так разозлился на Ирмияу. Знаете, что, куда он приказал его бросить? Опять в яму. Но это была уже не пустая яма. А в этой яме была глина такая, что в этой глине, не дай бог, можно утонуть. Ой, это была такая опасность для Ирмияу. Но в этом, во дворце был раб, особый раб, который, он был негр, но он был очень хороший человек. Он прибежал к Циткияу, говорит: «Циткияу, что ты делаешь с Ирмияу? Смотри, какой большой грех это, он из-за тебя утонет». Тогда Циткияу вдруг он опомнился и сказал: «Хорошо, хорошо, беги и вытащи его». Тогда он прибежал и смог вытащить Ирмияу в последний момент из этого глиняного, из этой глиняной ямы и спасти его. И тогда Ирмияу, он очень много молился, и он очень много просил Всевышнего, что он спас Иерусалим. Увидел Всевышний, что пока Ирмияу в Иерусалиме, он такой праведник, что он не может Иерусалим разрушить. И тогда Всевышний сказал: иди в Анатот, к себе туда, я хочу, чтобы ты купил там поле. Ирмияу пошел в Анатот. Как только Ирмияу вышел из Иерусалима, пришел царь Вавилона, и он смог разрушить Иерусалим, и он мог сжечь храм, когда пока Ирмияу не было. И все-все-все пророчества тяжелые, которые Ирмияу говорил, они все, к сожалению, сбылись. И очень многих этот царь, злодей, он убил. И очень многих он взял в плен. И когда вернулся Ирмияу в Иерусалим, он увидел дым издалека. Он подумал: о, может быть, евреи приносят жертвы. Но когда он приблизился, он увидел: нет, это не жертвы, это горит храм, весь храм горит. Он начал плакать очень сильно. Говорил: я же вам говорил, евреи, что нужно раскаяться. Где же теперь евреи? Где мои евреи любимые? А евреев не было. Евреи взяли в плен. И он начал бегать и искать: где евреи? Где евреи? И вот он увидел капельки крови. Он подумал: о, наверное, эти капельки крови ведут к бедным евреям. Он начал идти, пока он не дошел до Вавилона. И там, в Вавилоне, у реки Вавилона сидели евреи грустные и плакали. И они были все в железных оковах. Он начал бегать к одному, их целовать, их обнимать. Он начал пытаться облегчить им ихнюю ношу. И тогда евреи увидели, начали плакать сильно-сильно. Армия им сказал: что вы плачете сейчас? Если бы вы были тогда в Иерусалиме, раскаялись бы, когда еще был храм, то вас бы Всевышний не изгнал. Но теперь не переживайте, потому что если вы раскаетесь полностью, то Всевышний вас еще вернет, вас еще с Божьей помощью вернет. Так было тяжело Ирмияу увидеть страдания их. Ирмияу, он пошел, он поспешил быстро. Знаете, куда он поспешил? Он поспешил в Маарат Махпела, там, где похоронены наши праотцы, Авраам, Ицхак и Яков. И он начал кричать: «Авраам, Авраам, праотец Авраам, смотри, твоих детей взяли в плен, смотри, как их убивают, как над ними издеваются, пожалуйста, помолись Всевышнему, чтобы он вернул их». Авраам начал молиться Всевышнему: «Всевышний, пожалуйста, верни твоих детей». Но Всевышний ответил: «Авраам, ты знаешь, как они грешили? Ты знаешь, что они делали?» Когда Авраам услышал, как они грешили, он не знал, что сказать больше. И тот же так же было с Ицхаком, и тот же так же было с Яковом. Отцы, праотцы хотели помолиться, но когда они видели, как они согрешили, как они взяли и начали поклоняться идолам, поклонялись идолам прямо в храме Всевышнего, они не знали, что сказать. И тогда Ирмияу, он пошел к праматери Рахель. И когда Рахель это услышала, она сказала: «Всевышний, ты знаешь, что когда я должна была выйти замуж за своего жениха, Якова, праведника, которого я так ждала, я так хотела быть невестой, я так хотела одеть красивое платье, я так хотела уже выйти за него замуж, я так мечтала об этом. И вот в этот момент я поняла, что мой папа, он хочет подсунуть вместо меня Лею. И если я могла это остановить, я могла сказать Якову: Яков, это Лея. Это Лея бы так стеснялась, ей было бы так стыдно, она бы так плакала. И я в свой дом, я разрешила Лее взять у меня самое драгоценное. Я отдала ей своего жениха. Так я так уступила. Так и ты, пожалуйста, уступи евреям, даже что они не правы, даже что они в твой дом вели идолов. Пожалуйста, прости их и верни их». Услышал это Всевышний и сказал: «Рахель, перестай плакать, потому что я услышал твою молитву, и я принял твои слезы, и благодаря тебе, Рахель, я верну евреев в Иерусалим, и они вернутся в свою святую страну, и еще будет у них отстроен храм, и буду я их любить, как папа любит своих детей, и беспокоиться за них и оберегать их».